Ну, я говорил вам, что когда пытаешься в целом представить себе ход декартовской мысли и то измерение, которое этим ходом открылось, то такое общее ощущение, что вот как бы камнем упала фраза «я существую», и вот пошли волны от этого камня и пошли от какой-то архимедовой точки, которую искал и нашел Декарт, точки, с которой можно приподнять мир или воссоздать его иным, чем он был до этого, до того, как вот эти разошедшиеся волны не коснулись объектов, и мир прежний, внутри которого мы оставались отделены от него, от мира, пеленой самих себя. А Архимедова точка нужна, потому что ведь точки такой, которая была бы вне мира, на которую мы могли бы встать и приподнять мир, а именно приподнять фактически то, что я называл атмосферным столбом давления культуры, такой точки вне мира нет, с которой можно было бы посмотреть. И та точка, которую открывает Декарт, Архимедова точка, «я существую», это, как я сказал в прошлый раз, точка феноменальной полноты, а не реальной полноты. Осознавание, то есть то содержание, в котором факт события одновременен и исчерпывается фактом осознавания, это содержание феноменально. То есть мы имеем феномен осознавания, и внутри него мы можем ввести и вводим, вслед за Декартом, развлечение души и тела. Развлечение души и тела, на котором я в прошлый раз в конце остановился, не есть просто развлечение одно среди многих, как мы можем один предмет отличить от другого в абстракции, или в самом одном каком-то предмете какую-то сторону его отвлечь и рассматривать ее отдельно от самого предмета. Нет, развлечение души и тела не таково. Во-первых, оно явно у Декарта целый метод мышления, умозрительного мышления, который проводит Декарта через все ловушки, в том числе, в скобках скажу, через ловушки воображения. Проводит его через пелену, через маю. Вот удивительно, есть письма Декарта 43-45 года, адресованные принцессе Елизабет. Удивительные по своей какой-то благородной краткости, сдержанности, минимальному выбору минимального числа слов, за которыми слышишь какой-то глубоко взволнованный и в то же время держащий себя в рамках вежливости и приличия, тон настоящего мужчины или жантильом, как сказали бы старые французы. И он объясняет ей основные принципы того, как вообще можно фактически жить в этом мире, и все они странным образом. Ну, он различает источники познания, что откуда мы можем знать, когда мы знаем вот это, какие мы для этого приводим движение способности нашей души, а когда мы знаем что-то другое, какие способности души для того, чего-то другого мы приводим в движение. То есть, как вы видите, демарш здесь вполне трансцендентальный. Если под трансцендентальным понимать всегдашнее обращение к источникам и способностям нашего мышления. То есть для каждого утверждения о мире мы должны реконструировать тот источник или начало, где мир задан вместе с нашими способностями, и отходя или отталкиваясь от такого источника, мы можем обосновывать в качестве достоверного то или иное наше суждение. Он перечисляет там, что-то мы знаем чувствами, что-то мы знаем воображением, а что-то мы знаем одним только чистым пониманием. И тут же он дает ей жизненные советы. Очевидно, сначала он давал самому себе и пытался их выполнить, и считает возможным, прожив свою жизнь, давать такие советы и другим. И предупреждает принцессу Елизабет, я частично это уже говорил, что вот размышлениями, теми, которые требуют чистого ума, чистого разумения, именно чистое разумение приводится в нами в движение, а не чувство и воображение. Такими размышлениями можно заниматься только изредка. Ну, раз в жизни можно заняться метафизическими размышлениями, требующими вот, приведения в действие чистого ума. А в остальном нужно, остальную часть жизни или времени нужно заниматься теми занятиями, которые требуют только чувств и воображения. И если ты в чистом понимании достиг понимания, то ведь жизнь продолжается. Вот ты, например, понял, как сцепляются события вне тебя. Понял, различив то, что от тела и от того, что от души. Только от того, что от души. Только так можно понять. Я сейчас дальше уже буду это раскручивать. А пока просто возьму чисто такой все этот способ мышления на уровне жизненного совета. Так вот, даже если ты понял, как сцепляются события, ведь они после акта, совершенного тобой, понимания, продолжаются. Зло по-прежнему есть в мире. По-прежнему люди живут, продолжают жить. После твоего акта понимания они продолжают жить согласно законам непонимания. Так что ж, душу раздирать себе о колючки, выставленные продолжающимся жить по другим законам миром? Нет, говорит Декарт, нужно тогда подражать тем, которые смотрят на цветок, на зелень луга, слушают шум ветра в ветвях деревьев и наблюдают за полетом птиц, вполне убежденные в том, что они ровным счетом ни о чем не думают в этот момент. Опять это роковое декартовское «в момент, когда». В момент, когда я смотрю за полетом птиц, я знаю, что я ровным счетом ни о чем не думаю. Вот такой жизненный совет он дает принцессе Елизабет, жизнь которой была полна несчастьями. Несчастьями, связанными с судьбой этого королевского дома. И ей же Декарт говорил, что поймите, мадам, что меланхолическое состояние духа само привлекает к себе несчастье, происходящее, казалось бы, независимо от твоего расположения духа в мире самом по себе. И наоборот, счастливое или ровное расположение духа обладает тем странным и необъяснимым качеством, что оно как бы привлекает на человека, который находится в таком расположении духа, привлекает на него удачу. Но вот это прекрасные письма 43-го и 45-го года, кроме того, что они при всей сдержанности тона чудовищно сложны по содержанию, они все пронизаны вот этим тем применением декартовским, какое он находит для развлечения души и тела. То есть развлечения того, что от тела, а, например, от тела наше воображение, а не только чувство. Дальше я поясню, в чем это состоит. И что от мыслей. Что от мыслей. Ибо ухватить содержание этих писем довольно сложно. Нужно их несколько раз перечитывать, усвоить экзистенциальный урок. Казалось бы, нетрудно, но нельзя его усвоить реально. То есть выполнить его в своей жизни, если не усвоишь метод мышления, а состоящий в постоянном везде развлечении и удержании этого развлечения, вот что от тела, а что от души. Так первое, что мы знаем, что то, что от души, это может быть изображено в трансцендентальном аппарате когито. Значит, я в прошлый раз говорил вам, что трансцендентальное – это некоторый вот идеально первичный источник или начало, идеально первичный по отношению и к миру, и к субъекту. Открыт феномен осознавания. То есть такое реальное событие, не какая-нибудь ментальная бесплотная сущность, как мы обычно представляем себе, имея наши психологические привычки, представляем себе процессы сознания и психики, а реальное событие, такое, которое эмпирически случившись в мире, является несомненно достоверным и конечным фактом, то есть не требующим дальнейшего разложения, просто потому, что если я мыслю, что вижу, то вот этот феномен, в котором событие, ну, я вижу, совпадает или одновременно акту осознавания этого события и по содержанию своему исчерпывается актом осознавания. Я сознаю или я мыслю, что вижу. Вот это есть, как скажет Декарт, только форма, или, можно добавить, форма как возможность структуры. Потому что здесь уже явно структура сознания задана. Во-первых, происшествие события в мире одновременно или соприродно, или сосуществует с актом осознавания и исчерпывается этим актом осознавания. Во-вторых, осознавание здесь, в этой точке, вот где я стою, одновременно осознаванию в любом другом месте. Куда бы я от этой точки ни пришел, везде есть сознание. То есть я говорил вам в прошлый раз, поле сознания, вертикальное или перпендикулярное по отношению к нашему горизонтальному линейному взгляду. Линейный взгляд вот идет по точкам, а перпендикулярно, вертикально, фактически во всех точках уже выполнено сознание, поле. Собственно, на этом, кстати, и основывается рационалистическое правило, дающее нам возможность переноса знания из одной точки наблюдения или из одной точки пространства наблюдения в другую точку пространства наблюдения. Ну, например, мы хронически это вот как правило выполняем, когда проделываем трансцендентальную операцию, она трансцендентальна, знаем мы об этом или не знаем, когда эту операцию мы проделываем применение реконструкции того, например, что может ребенок узнать или увидеть в каком-то предмете. Мы фактически трансцендентально реконструируем сознание в точке, из которой ребенок видит, и считаем, что путем какой-то эволюции или развития сознания ребенок придет к тому знанию, которое уже заложено в этом поле наблюдения, то есть заложено в нашем взрослом сознании. И это мы называем воспитанием, обучением или формированием. Но в основе лежит допущение рационалистическое, декартовское допущение, что событие не только одновременно осознаванию этого события, но еще одно осознавание в одной точке одновременно другому осознаванию в другой точке этого пространства. Поэтому можно, например, возможно обучение, передача знаний и так далее, и так далее. Но здесь нам важна другая сторона этого дела, которую частично я касался уже и в прошлый раз. Трансцендентальность означает одновременно, вот, выхождение к этому идеально первичному источнику или началу, означает одновременно, я бы выразился это грубо, означает одновременно полную абстракцию от человека как человека, как некого особого, частного, случайного в этом смысле существа. Сам факт, что мы феномен осознавания обнаружили, позволяет нам совершить эту абстракцию, потому что анализ феномена осознавания показывает, что те акты мысли или сознания, которые внутри феномена осуществляются, они не требуют для своего случания и для своего понимания уже каким-то исследователям, не требуют никаких допущений относительно органов чувств какого-либо существа, и в том числе человека. Не требует никаких допущений каких-нибудь специальных качеств и способностей какого-либо мыслящего, наблюдающего существа. Вот это чудовищная абстракция. Но она реализуется. Потом она, реализовавшись, скрыто уходит в основание нашего физического знания, и там пребывает, и уже мы не отдаем себе отчета в том, что такая абстракция совершена. Но дело в том, что отдаем мы себе отчет в этом или не отдаем, на этой абстракции основаны самовозможность наша формулировать относительно мира какие-либо физические законы. Я повторяю, я уже говорил, что физические законы не зависят и не содержат в своей формулировке никакую ссылку на случайность того факта, что процессы, формулируемые в законах, наблюдаются человеком. Потому что здание физической науки должно быть построено и строится реально, независимо от случайности того, что мы есть в мире в качестве определенных существ. В каком-то смысле Декарт считает так, что, собственно говоря, только из ничто человека, то есть только из такого человека, которого нет в том пункте, из которого мы начинаем мыслить, только из такого человека может быть потом построены и обоснованы какие-нибудь высказывания о мире. Сейчас эта фраза, конечно, сложная очень для ухватывания. Я постараюсь ее с разных сторон показывать. Пока сделаю один маленький шаг, он облегчит нам понимание. Вот я рисовал Иванова, рисовал треугольник на доске. Там задержалась одна очень важная особенность декартовского взгляда на то, каково сознание и каков мир, в котором сознание занимает какое-то место. Это особенность следующая. Вот вспомните этот рисунок. Значит, я говорил, что то, что это Иванов в моем сознании, узнающим Иванова, не вытекает причинно из того, что черточки нарисованы на доске, или я вижу Иванова вот здесь вот в аудитории реально. Там есть какие-то дополнительные или параллельные акты, которые мы должны выявлять. Декарт находит метод их выявления, и этот метод есть трансцендентальный метод. Он выявляет их через трансцендентальный аппарат. Так вот, какая там особенность содержится? А очень простая. Фактически, говоря так, вот то, что я сказал об Иванове, я тем самым сказал, что Иванов возникает в акте его восприятия. И, следовательно, я, говоря об Иванове и допуская какие-то состояния восприятия Иванова, допускаю в свое утверждение только такие состояния какого-то существа, в данном случае мои состояния, видящего Иванова, только такие, которые определились вместе с появлением Иванова в мире. И наоборот. Повторяю, я допускаю только такие свои состояния, то есть, как говорят англичане, special states of mind, специальные состояния ума. Ну, по-русски это плохо звучит, или... Ну, какие-то конкретные особенные. А они, повторяю, случайны ведь. И мы не должны допускать философии. Вот исходный пункт философии. Если мы поняли, что случайно, что вообще человек есть в мире, то мы знаем, что каким-то особым способом можно обосновывать суждение о мире как таковом. Потому что на случайном существе нельзя основывать суждение о мире как таковом. Он мог представляться, как говорит Декарт, другим. В других местах тысячам разных существ гораздо более совершенным, чем мы. Потом у Канта соответствующее допущение. Допустите существо, которому не нужно было бы времени, чтобы совершать акты счета. Таков по гипотезе Бог. Он не нуждается во времени, чтобы пройти все шаги счета. А человек – конечное существо, и он осуществляет процессы мышления, в том числе математического, в заданное время – и в конечном пространстве, в пространстве рисунка, например. Так вот, вернусь, повторяю. Но когда я так смотрю на то, как вообще появляется образ, узнающий Иванова, то какой образ, о каком образе я говорю, если я так о нем говорю, как я вслед за Декартом говорил? То есть такой образ, который не вытекает из нарисованных черточек. Я нарисовал прямую линию, я вижу ее прямой, но не потому, что линия прямая, она не прямая. Ни одна реальная линия не прямая. А я вижу прямую линию и пользуюсь этим видением в рассуждении. Так хорошо. Значит, рассуждение, результат рассуждения зависит все-таки от того, что я использовал какое-то видение, осуществленное каким-то существом, и использовал это видение в процессе рассуждения. Насколько рассуждение обосновано? Оно доказуемо? Оно может быть вечной истиной, продукт такого рассуждения? Спрашивает как бы Декарт. И он отвечает, да, может быть, если, то есть может быть вечной истиной, если я взял такие для отсылки, для аргументации, обоснования, взял такие состояния, которые я сам вводил только вместе с вводимым объектом этих состояний, то есть с объектом видения. Вот если я построю рассуждение так, что у меня фактически Иванов возник вместе со способностью видеть Иванова. А это означает, что человек в таком рассуждении – нулевая точка. В нем не предположено никаких предшествующих акту познания свойств и способностей. То есть, тем самым, ничто случайное не допущено в философское построение. Ну, я не говорю о том, конечно, отвлекаюсь, это у нас сколько действительно такая попытка может быть успешной. Черт его знает, мы находимся каждый раз внутри такой попытки, и в действительном, окончательном успехе ее, наверное, не нам судить. Но делать мы можем только это. Значит, повторяю, допускаются только те определения человеческого существа, которые как бы выпадают в осадок вместе с определениями объекта и его законов. Тогда формулируемые законы могут быть инвариантны относительно способа, человеческого способа наблюдения мира, в котором формулируются эти законы. Мы потом странную вещь увидим уже в непосредственной теории сознания, уже в данном случае понимая сознание как одновременно имеющее какую-то психологическую реальность. Вот мы следы вот того, что я сейчас только что тезиса, который я сформулировал, увидим такого рода теории сознания у Декарта. У Декарта есть фантастические, все время всплывающие рассуждения, они как бы являются вот такой трудной точкой соприкосновения мира Декарта с мыслями окружающих людей. Он все пытается им в этой точке объяснить, что он имеет в виду и что, о чем идет речь. Он тысячекратный в адрес материалистов, в кавычках, протолоковского типа, то есть, которые были Локом до того, как еще Лок появился как философ, вот где берется вот такая вот связка, объект, вот субъект, здесь идеи. Вот говорится, что вот этот объект вызывает эту идею. То есть у нас есть идеи в головах, и мы эти идеи относим к объектам, которые вызвали эти идеи. А Декарт говорит, простите, ведь у человека нет третьего глаза. То есть здесь есть допущение незаметное, мы сейчас его выявим. Есть еще какая-то инстанция, которая соотносит и сравнивает объект идеи с идеей. А где этот третий класс, говорит Декарт? Где он? Где, как мы можем еще где-то, откуда-то сравнивать идеи с объектами и тем самым оперировать идеями, как идеями этих объектов? Но Декарт, как вы теперь понимаете, в таком третьем глазе действительно не нуждается. Но не по наивности, то есть иногда не нуждается человек, который невольно это допускает, вот как мы это делаем. Мы ведь хронически так рассуждаем и не замечаем, что здесь есть такое предположение незаконное. Кстати, античные философы тоже это заметили, у них была так называемая теория третьего человека. Один человек смотрит, а мы продукты этого смотрения объясняем так, что фактически предполагается, что еще есть третий человек, который совершает операцию этого соотнесения. И вот Декарт не нуждается в этом, но не по наивности, где-то бессознательно сначала допустил это. Нет, он просто потому, что он иначе компонует сам акт восприятия. Он компонует его так, что внутри, я повторяю, допускаются такие состояния восприятия, на которые приходится ссылаться. Состояние восприятия нужно сослаться. Но взяты лишь такие, которые не предшествовали миру, и, во-вторых, не требует третьего глаза, потому что они и есть сам мир. То, что я узнал Иванова, и есть события Иванова в мире. Если это произошло и происходит, и я анализирую на уровне феномена осознавания, в котором, как я говорил уже, сказать «я вижу» или «я мыслю, что вижу» есть одно и то же. Вот, значит, на феноменальном срезе мы вдруг понимаем, что и в этом акте восприятия одновременно выпадают на стороне мира объекты с их законами, которые мы формулируем, и на стороне субъекта состояния, в которых видны или формулируются эти законы объекта. Я хочу обратить внимание на то, что здесь как бы Декарт странный закон допускает. И он тоже повторяет его на уровне вещей, которые кажутся даже личной манией Декарта. Все время настойчиво повторяет. Декарт как бы считает, что имение мысли необратимо. Необратимо. Но когда оно необратимо случилось, потом, вот это роковое декартовское, потом, мы должны, чтобы понимать ту мысль, которая уже случилась и необратима. Если мы понимаем, что она необратима, то есть необратимо как бы коллапсировало мир. В мире произошел коллапс, и только потому в нем есть Иванов, которого я вижу. А если не произошел бы коллапс, я не видел бы Иванова. Есть он в мире, нет, это невозможно было бы выяснить. Коллапс произошел, вот Ивановым коллапсировался мир. Значит, Ивановым, повторяю, коллапсировался мир. Только вот потом, в этом роковом потом, чтобы понимать и видеть, нужно блокировать воображение. Как говорил, и каждый раз повторял и предупреждал, что воображение. Пытаться себе представить. Ну, какой аналогичный пример. Сначала мы вели, например, каким-то путем мы увидели в мире атомы или корпуску, или пространственные конфигурации. В античной философии увидели атомы. Мы их вели на таких основаниях и так для объяснения каких-то естественных процессов, что существа или единицы, называемые нами атомами, не могут соприкасаться один с другим. И, кстати, в античной философии это интересно проявлялось в том, что странная добавка всегда существует в теории Демокрита. Странным образом, между атомами всегда есть промежуток. Ну, потому что если бы атомы не соприкасались бы, они ведь были бы делимы, а по определению атомы неделимы. Потому что соприкасаться ведь можно какими-то частями. Значит, чтобы представить себе соприкосновение, я должен делить предмет, а он неделим. Что мы делаем, когда употребляем термин «соприкосновение»? Мы делим соприкасающиеся предметы, хотя бы мысленно делим. А у атомы по определению неделимы, они не имеют частей. Так какими же частями они тогда соприкасаются? Так вот об этом идет речь, что когда ввели атомы, для понимания соприкосновения тел, мы пытаемся представить соприкасающийся атом. Чтобы понимать, нам кажется, что наше понимание есть, наша способность представить это. Но как говорит, да нет, нельзя. Потом нельзя пытаться себе представить. Не работает представление. Так же, как в рамках трансцендентального сознания представление должно быть блокировано с учетом необратимости мысли, блокировано, и мы должны понимать, что, как говорит Декарт, понимать нечто то, что словами Декарта является чем-то во мне самом недоступным представлением. Что-то недоступное во мне самом представлением. Какая-то часть меня самого, недоступное представлению. Так вот, это трансцендентальное сознание, оно, конечно, недоступно представлению. В нем выполняются феномены. Или феномен осознавания. Это феномен в двойном смысле слова. Если под феноменом понимать нечто, восприятие чувственной оболочки чего – есть одновременно мышление о сущности этого что. Вот нечто предстает нам чувственно так, что мы, воспринимая именно чувственную его оболочку этого предмета, видим сущность. Ну, частично воспользуйтесь вспомогательным образом эпифании Джойса, о которой я говорил в прошлый или позапрошлый раз. Такое конкретное явление, которое так построено чувственно, то есть доступным образом для восприятия, так построено, что видеть сущность этого предмета можно неопосредованно, то есть не выходя за рамки самой чувственной данности или расположения предмета для наших органов чувств. Какие-то есть привилегированные явления. Джойс говорит об эпифаниях, а, кстати, другой писатель, Уильям Барроуз, модернистский писатель нашего десятилетия, ну, модернистский, я говорю, не в смысле классификации, а просто, чтобы что-то сказать, потому что не все знают этого писателя, чтобы как-то его локализовать, скажем. Он говорил в этой же связи, он говорил, что работа писателя вообще-то состоит в том, чтобы находить совершенные артефакты. Ну, таким совершенным артефактом является, например, одно из... Не все изобретения являются такими артефактами, так же, как не все явления являются эпифаниями. или феноменами. Ну, таким артефактом является, например, лук. Это совершенно артефакт. Даже появление огнестрельного оружия осталось внутри этого артефакта, как горизонта. Потому что там уже тоже сверхпорох заменил движущие части. Артефакт, совершенный артефакт какого-то действия. И оно целиком дано внутри самого лука. И более того, мы даны внутри лука, потому что мы до сих пор из него и не вышли в большинстве тех действий, которые подобны вот, посыланию какого-либо снаряда или какого-либо предмета, который убивает другого человека или ранит его на расстоянии. Движущая сила, линия и натяжение. Ну ладно, оставим сейчас это в стороне. Так значит, феномен. Значит, феномен одновременно выполняется, значит, он, с одной стороны, он трансцендентален, имеет трансцендентальное содержание, которое я говорил, в котором нет человека, как частного и случайного психического устройства. А с другой стороны, он может реализован и должен реализовываться наглядно. Значит, мы имели феномен осознавания, что является феноменальной чувственной видимостью феномена осознавания. То есть на чем или в какой модели наглядно выполняется трансцендентальное содержание этого феномена. Есть такая модель. А настолько модель, только мы этого не знаем. Мы потом узнаем. Я, психологическое я, реальное я, которое мы твердо знаем в самих себе, есть феномен осознавания, выполненный в материале, доступном нашему восприятию, в материале нашей психики. Психологическое я есть одна из моделей трансцендентального я. Значит, здесь в феномене осознавания мы имеем трансцендентальное, не психологическое или не эмпирическое сознание или я, нечто условно называем я. А видим мы его, видим трансцендентальное я в теле и через тело наглядного психологического или эмпирического «я», или эмпирического нашего сознания, которое осознается, в свою очередь, нами в каком-то единстве. Оно осознается нам в единстве «я». «Я» есть связь или единство нашего сознания. Но мы думаем, что это есть такой предмет. А в действительности это лишь наглядный материал, в котором, через который я могу и должен видеть трансцендентальное «я». И только в трансцендентальном «я», которое, как мы помним, образовалось, к тому же еще выскочив из натуральной цепи причины действий, а «я» со своей душой и телом, подчеркиваю, с душой, все вместе, в данном случае имеется в виду психологическая душа, и тот термин «душа», который появляется после трансцендентального анализа, это немножко разные вещи. Так я со своим телом и душой занимаю место в натуральной цепи причин и действий. Если я в ней, то я должен в ней искать вот, первичный объект, или первый объект, или первотолчок, или особый высший объект, называемый Богом, и так далее, который был бы первой причиной. А можно, и Декарт так и делает, понять, что время дискретно, что оно разделено на части, одна из которых не вытекает из других, в том числе момент настоящего не вытекает из предшествующих частей. И даже если я был бы извечен, все равно природа времени такова, что в данный момент я все равно должен был бы повторить вопрос, откуда я и что меня поддерживает. Значит, в настоящем я должен поддерживающую меня силу искать. Трансцендентальная есть вертикаль по отношению к линии первичной. Значит, мы туда выскочили. Выскочили, но осталась у нас одна наглядность. Появляется наглядность. Наглядность нашего психологического «я». И мы можем, что и делает Декарт, как бы сопрягая жизнь сознания с работой психики, а ведь мы работу психики на уровне абстракции трансцендентальной должны остановить и выбросить. Потому что на работе психики не могут основываться законосообразные высказывания о мире. Повторяю, на работе психики, она вот эта, а не другая, то есть всякая тогда случайная, на работе психики не могут основываться высказывания о мире. Но мы ее должны использовать. И Декарта задача стоит в том, чтобы сопрячь жизнь сознания, а жизнь сознания есть онтология или жизнь предметов особого рода, вот те, в которых мышление все время мыслит, в отличие от нас, которые не всегда мыслят. Предметов, в которых внимание всегда выдерживается, а без внимания, вы знаете, все рассеивается. И так далее, так далее. То есть, короче говоря, предметы, которые не зависят от потока, от натурального потока. Особого рода упорядоченности. Вот жизнь у них особая. Так вот, Декарт должен сопрячь жизнь сознания или этих особых предметов с работой психики, в данном случае своей психики. И вот все последующие рассуждения есть о когнито, то есть о том «я», которое существует, в котором я существую, в котором я убеждаюсь, и так далее, это есть уже работа психики Декарта, в которой, то есть в психике, есть наглядная возможность выполнять трансцендентальное «я» в терминах и в теле наглядно видимого собственного «я», это есть продукт сопряжения Декартом жизни сознания и работы своей психики. Вот так вот эти утверждения последующие о том, что я существую, и так далее, так их нужно понимать. Сейчас я еще дальше немножко поясню, что это значит. Так вот, значит, здесь только возможна онтология впервые, если под онтологию не понимать наши объектные просто высказывания о мире. И объекты, которые мы видим в мире, это не есть еще онтология. То, что мы видим в мире, это есть продукт нашего человеческого мышления. А вот в рамках трансцендентальной процедуры мы должны так бы мыслить нечеловеческим образом. Вот таким вот образом, сейчас я просто для подкрепления дам вам одну цитату из Декарта. Только еще ее нужно найти. Это в одном из ответов на возражения, последовавшие на метафизические размышления, где я что-то не могу найти, где Декарт своему корреспонденту объясняет, что есть два способа рассуждать. Есть способ рассуждения такой, в котором мы рассуждаем соотнесенно с человеком и с человеческими возможностями. А есть способ, и он единственно должен использоваться в философии, где мы должны уметь рассуждать независимо от этого соотнесения мира с человеческими возможностями его представления. Впервые вот на этом трансцендентальной редукции всего предшествующего, всей предшествующей цепи причин, отказе от того, чтобы обосновывать себя самого предшествующим объектом, этот предшествующий объект обосновывать еще другим предшествующим объектом и так далее, и так далее. Вот на этом отказе получившееся трансцендентальное начало или трансцендентальный первичный источник, он впервые дает возможность формулировать и онтологию мира. Здесь как бы содержится следующая важная очень вещь. Я бы, короче говоря, одновременно у нас была бы мысленная связка с современными проблемами, одновременно сказал бы так. Вот все наше физическое знание и по сегодняшний день основывается на том, что бы мы ни говорили о мире, во всем этом содержится предположение, что мы знаем, как в конечной точке субъект, объект, как физические события превращаются в ощущения. Мы ведь в нашей физической картине мира, рассказывая что-то о мире, используем все время ссылки на состояния, в которых эти процессы в мире наблюдаются и воспринимаются каким-то существом. Чтобы иметь право использовать это, мы должны иметь уже решенную проблему, как вот в этой конечной точке превращаются физические явления, то есть те, которые мы описываем в физических терминах, как они превращаются в ощущения, чтобы потом использовать превращенные данные, использовать в описании мира. А мы это делаем, мы используем. Мы используем цвета, вот, локализуем части спектра на фотографии. Мы в акте локализации, говоря, что это спектр красного, белого и так далее, используем восприятие красного, зеленого и так далее. Используем. Но мы ведь действительно не знаем, как ощущения превращаются в... То есть, как физические действия превращаются в ощущения. Мы этого не знаем. Тогда, подождите, значит, вся физика летит к черту. Раз мы все время физик это предполагаем в качестве само собой разумеющегося и неизвестного, а в то же время, если поразмыслим, мы уже можем убедиться в том, что мы этого не знаем. Ну, я имею перед собой психологов, и, может быть, и физиков, и никто из вас ведь мне не скажет, что мы знаем, как превращаются в ощущения. Не знаем. Тогда что же? Если на чем же фундамент основан тогда физики? Физики, пока я о психологии не говорю. А в том-то и дело, что основан. Так Декарт что сделал? Он вместо проблемы, как что-то превращается в ощущение, нашел ход, что
Он ввел понятие сознательности, о котором можно основывать физику, независимо от того, знаем мы, как превращается что-то в ощущение, или не знаем, потому что в трансцендентальном феномене, то есть в феномене осознавания, мы даже от органов чувств не зависим. Для меня несомненно, что я вижу, если я под видением, и мне не нужно анализировать для этого глаз, и даже иметь глаз не нужно, потому что я сознаю, что вижу. Вот если я беру видение в той мере, в какой я сознаю, то я могу предполагать решенной, или через 1000 лет, может быть, она будет решена. Но сейчас в своем рассуждении, декартовском рассуждении, я не завишу от этого допущения. Во-первых, я вообще об ощущениях не говорю. А потом в описании мира я буду использовать те состояния наблюдающего существа, которые поняты мною трансцендентально. Следовательно, я не должен сейчас ломать голову над тем, как физика превращается в нечто ощущаемое. Пункт конечного соприкосновения очень важен, потому что, вот, например, один из современных математиков, как же его зовут, такой с немецкой фамилией, живущий и живший в Америке, фон Нейман. Он даже считал, что, кстати, не точно, по-моему, не знаю. Ну, не важно, в данном случае важно само высказывание. Он говорит, что вот даже факт, что мы в квантовой физике встречаемся с неопределенностью, он связывал с тем, что эта неопределенность в наших высказываниях и на мире появляется просто потому, что мы, что бы мы о мире ни говорили, мы в конечном счете всегда используем для нас неясный пункт, предполагая его совершившимся, а как мы не знаем, пункт превращения чего-то из физического в наблюдаемое. Имея в виду букву превращения физического в ощущаемое. То из-за того, что мы в конечном счете всегда, как бы мы ни написывали физический процесс, где-то мы начинаем говорить и привлекать к нашему говорению, привлекать данные ощущения, но мы не знаем, как вообще ощущения возможны в мире, и поэтому появляется неопределенность. Ну, я с таким выводом относительно самой неопределенности не согласился бы, но я просто лишь хочу указать на существование самой проблемы, и на то, что эта проблема осознается вот такими выдающимися мыслителями, как тонкими мыслителями, как фон Нейман. Значит, трансцендентальный ход позволяет снять проблему вот этого превращения и не зависит от того, решена она или не решена. Более того, конечно, от физики идет фантастическая, от физики, которая основана в том числе Декартом в своем, так сказать, интеллектуальном внутреннем строении, а не в перечислении отдельных законов, в которых Декарт мог ошибаться, и в которых его поправляли и Ньютон, и кто угодно. Так вот, и от этой физики идет какое-то вот освобождение для нас, не только в смысле, что мы освобождаемся от этой неминуемой проблемы превращения физического в ощущаемое, но еще и физика строится так наша, что в ней заложено предположение, что то единство сознания, которое мы называем «я», и которое есть, как я только что показывал, наглядное одеяние трансцендентального «я», то есть возможность реализовать трансцендентальное сознание на модели, в терминах которой мы можем видеть не эмпирическое свое «я», а трансцендентальное «я». Так вот, физика предполагает, или в основе лежит предположение, что вот такое вот единство, называемое нами «я», или единство «я», оно вполне возможно на другой основе физической. Возможно, какое-то совершенно другое, невообразимое нами устройство нервной, так называемой, системы. И вообще возможно, другая совершенно основа жизни. Не та, которая у нас, кажется, там белковая, или, я не знаю, там какая еще, неважно, та, которая есть. Возможно, совершенно другая физическая конфигурация, то есть наглядный материал, который мог бы быть использован для моделирования феномена осознавания, который, как я говорил вам в прошлый раз если он есть, он такой в любом возможном сознании. Сознание марсианина, червя, если у него было бы сознание, у существ с фацетными глазами, у которых смена зрительных состояний во времени происходит, очевидно, совершенно иначе, непредставимым для нас образом происходит. Мы можем знать об этом что-то научно, а представить модельно никогда, другой способ представления, модельно представить мы никогда не сможем. Тем самым физика скрыто предполагает, и реализует постулат независимости сознания от психики. И только что я фактически это показывал, поясняя трансцендентальную проблему. Физика была бы невозможна, я добавляю теперь, если бы в ней не реализовывался бы скрыто, без рассуждений. Потому что физика другими рассуждениями занята, чем те, которыми занят я сейчас. Реализуется, повторяю, постулат независимости сознания от психики. То есть от того, как сознание выполняется или реализуется в каком-либо естественном аппарате, в естественном виде какой-либо способности, какого-то определенного частного существа, наблюдающего и чувствующего. Так вот, эта независимость сознания от психики, она Декартом и фиксируется трансцендентальным представлением «я мыслю» и соответствующим аппаратом когито, который внутри себя содержит целую концепцию рациональности или рациональной структуры в мире и в субъекте. Но я пока шел по, так сказать, феноменальной, что ли, линии и хочу снова завершить, проделав такой круг, завершить вот эту вот феноменальную ниточку. Значит, раз мы сказали, что «я», психологическое «я», есть модель или наглядная оболочка видимого нами трансцендентального сознания, я тем самым сказал две вещи. Во-первых, что «я», психологическое «я», вот это «я», не существует как предмет философии. Философия не этим «я» занимается. И Декарт, все утверждения Декарта, где есть слово «когито», который говорит «я существую, я мыслю», все его рассуждения о достоверности, об очевидности, они везде имплицируют то «я», о котором философ говорит, и не имплицируют нашего психологического «я». Хотя термины совпадают и не могут не совпадать. Есть параллелизм терминов сознания, описывающих сознание. Тех терминов, которые описывают сознание, имея в виду трансцендентальное сознание, и тех терминов, которые описывают сознание, имея в виду психологическое или эмпирическое сознание. Там параллелизм терминов. Ну, например, и там «я», и здесь «я». Но мы теперь знаем, что «я», во-первых, не предмет философии, вот это психологическое «я», не о нем философ говорит. И, во-вторых, ясно понимаем, что это не предмет, нет такого предмета в мире, что это структура, лишь псевдоструктура нашего сознания, которое могло быть другим. А трансцендентальное сознание было бы, то есть то, что видится в терминах этого «я», было бы, а термины были бы другие. И почему-то ведь во всех классификациях историко-философских разводится восточная философия и западная философия. И вся западная философия считается основанной на вот «я». А вот в восточной философии, якобы, вот, например, в буддизме, есть тезис, доказуемый содержательный. Фактически я его тоже сейчас доказывал. Что «я» — это иллюзия, иллюзия нашего сознания. Нет такого предмета, занимающего место внутри некого дискретно выделенного тела, наблюдаемого нами глазами, моего тела, внутри него сидит какое-то «я». То, которое сидит, буддисты считали продуктом интерпретации, то есть продуктом выполнения или реализации сознания психикой. То есть моя психика так реализовала сознание. Как вы видите, не только восточные мудрые и йоги так считали, которую постепенно заполняется Москва, а в основе европейской философии, в той мере, в какой мы вообще имеем основы. Свои основы мы еще должны заслужить. Мы, имея основы, живем из них. А когда обращаемся к ним, если обращаемся и заслуживаем их, то мы обнаруживаем вот такие процедуры, которые, например, Декартом проделаны и лежат в основе современной европейской философии. Но чтобы к ним прийти, приходится опять проделывать ту работу, которую Декарт проделывал. В каком смысле? Сопрягать жизнь сознания с работой своей психики. А наши психологические представления, они как бы уже встроены, все продукты психологизированной европейской культуры, они встроены в работу нашей психики. И вот когда мы пытаемся мыслить, они всплывают. Но если мы сумеем сопрячь вот работу этой психики, Богом проклятой, с жизнью сознания, то вот, может быть, мы что-нибудь поймем, в том числе поймем свои собственные основания. Значит, я нету, хотя бы потому, что могло бы быть и другое я. И я подчеркиваю, что в основаниях трансцендентальной философии, то есть философии трансцендентального типа, допущено или имплицировано представление о множественности «я». Например, оно совершенно четко всплывает в одном блестяще выполненном художественном произведении 20 века, которое тоже было продуктом, безусловно, медитации. Ну, если слово «медитация» воспринимать без сопровождающих внешних физических параферналий. Конечно, не все выполняющие медитацию сидели в позе лотоса и так далее. Тем более тот, о ком я говорю, в позу эту не мог бы сесть по слабости здоровья. Я имею в виду Марселя Пруста. Так вот, вся психология, которая имеет дело Пруст, которую он описывает, которую он выявляет, все это прохождение каких-то топологических пространств в поисках утраченного времени, она вся имплицирует предположение множественности «я». То есть совершенно, казалось бы, предположение, не свойственное европейской психологии. Психология, я имею в виду не психология человека, а психология как наука, или как знания психологические, имеющиеся у литераторов в том числе. Теперь дальше идем. Значит, в этом смысле, вот я говорил, значит, я повторяю. «Я» феноменально, или мы имеем дело с сознанием в смысле феномена осознавания. Оно обладает признаком, который частично я уже вам приводил, признак этот, а именно, вот в феномене осознавания мы имеем дело с совпадением или совмещением во времени и по содержанию между событием и фактом концептуального осознавания этого события. То есть здесь в нем в феномене сознавания сознание дано самому себе. И это означает, что у этого сознания нет объекта вне него, нет референта. Оно само есть конечная реальность, та, которую всегда искала философия в качестве пункта, от которого потом отсчитывать шаги своего анализа. Оно как бы говорит о самом себе, самодостоверно, не нуждается в анализе, потому что анализ что такое? Анализ мы для понимания одного объекта, мы приводим другой объект. В примитивном смысле слова, если понимать слово анализ, а примитивный смысл часто является решающим, определяющим. Так вот, у сознания нет референта в мире. У сознания в смысле феномена осознавания. Он сам есть конечная, непосредственно достоверная, окончательная реальность, в смысле реальность, дальше которой мы не идем в нашем анализе и понимании. Не нужно, мы все достоверно, непосредственно понимаем и видим. Я мыслю, что вижу. Я вижу. Все. И причем для этого даже не нужно никакого объекта, если я выделяю материал сознания в видении объекта, а не материал объекта. Вот, следовательно, теперь мы понимаем, как нужно понимать все слова, которые потом употребляются во всей европейской философии после Декарта, слова «данность сознания», «очевидность», «достоверность» и так далее, так далее. Повторяю, нужно всегда иметь в виду, что имеется в виду прежде всего, не данность чего-нибудь сознанию, а данность сознания самому себе в понимании чего-то другого. То есть в понимании объекта, в видении объекта сознание одновременно дано самому себе. И в этом своем срезе, и в этом своем материале оно окончательная, последняя реальность, не требующая от нас, чтобы мы шли дальше в анализе и в объяснении. Так, усвоили это. Теперь мне нужно сказать одну очень важную и тонкую вещь, которую тоже очень трудно и ухватить, и объяснить, которая противоречит привычкам нашим мыслям. Вот я так говорю в своем знаменитом «Развлечении души и тела». Вот. Душа, вот есть душа, и никакого отношения к телу она не имеет. И мы понимаем, можем понять так, что можно абстрагировать мышление от мыслящего существа, тела его, и рассматривать мышление в абстракции. У нас есть ряд мыслящих существ, тот же Иванов, я, вы. И Иванов мыслит, вы мыслите, я мыслю. И для каких-то нужд анализа можно отвлечь совершаемые реальными людьми, вами, мною и нереальным Ивановым, состоящим из черточек мела, отвлечь способность мышления и рассматривать ее в абстракции. Так, якобы, мы можем понять декартовское развлечение. Декарт берет, абстрагирует мышление и рассматривает его в абстракции, имеет право. Право-то имеет, но не это делает совсем. Он не совершает абстракции. Я ведь говорил вам, что в причинной цепи натуральных событий, в потоке, существо, от которого мы отвлеклись, чтобы выскочить в перпендикуляр или вертикаль по отношению к нам, существо, от которого мы отвлеклись, оно состоит из тела и души и продолжает из тела и души состоять. Декарт не абстракцию отвлекает, а мышление как абстракцию отвлекает, а он действительно выделяет ее как феномен, то есть, для, чтобы выделить это мышление, нужно подвесить и мир, и субъект, наблюдающий это. Субъект и есть тело и душа. Никакой души отдельно от тела я от субъекта, вот этого эмпирического, не отвлекал. Более того, то, что я называю мыслью, ну сейчас, если я эту цитату не найду, тогда уже совсем не. В письме Мерсену, Декарт, Мерсену или Ватье, я уже... Нет, вот нашел, слава Богу. Нашел, в письме к Арно. Кстати, очень интересная переписка. Самые интересные письма у него, кроме писем принцессе Елизабете, потом письма от Мерсена очень интересные, Милану, который я цитировал. Вообще, падрам, католическим отцам почтенным, он писал интересные письма, тем, которые были его друзьями. А друзья у него были, полагается, порядочному человеку иметь друзей. И вот очень интересно, среди всех этих интересных писем выделяются письма Арно. Арно, вы знаете, это автор логики полурояля, и который твердо в полурояле, который, в общем, не совпадает, конечно, с картезианством, он, Арно, как раз был тот, который твердо придерживался, пропагандировал принципы философии Декарта. Он пишет, мысль или мышление, совпадающее с эго когнито, есть не общие охватывающие виды. Вот мы отвлекли мышление. Мышление есть общее, которое охватывает виды, охватывает Иванова, меня, вас, в одну абстракцию, которая получает номинацию мышления. То есть отвлечение общего, как вы знаете, по процедуре абстракции от единичного там и так далее. Декарт говорит, не это я называю мыслью. Мысль или когито есть некоторое партикулярное или единичное естество, не охватывающее виды, а принимающее их в себя, то есть содержащее своим расположением. Это то, чтобы у вас были другой материал для понимания этого важного хода, это то, что Кант называл единичным представлением. Кант называл единичным представлением пространство. То есть он говорил, что это не мысль, не абстракция, не общее от пространства, охватывающие различные виды пространства, а единичное представление. Гегель, кстати, потом будет называть такие вещи, без ссылок, потому что он сам не очень ясно понимал, что он делал. Тоже провел негативный опыт, но где-то в нем что-то сломалось, свихнулось. Продуктом его какой-то чудовищный совершенно язык. И... Так вот, помощь для нашего понимания здесь возможна. Такая терминологическая помощь. Гегель называл это конкретным всеобщим. То есть такое всеобщее, которое есть не отвлечение, а собственным строением, расположением содержит самое себя как общее. Партикулярное естество, говорит, или единичное естество, говорит Декарт в письме к Арно. И это он потом повторяет. Эту же мысль повторяет в беседе с Бурманом и в других местах. И это то, что у Канта потом будет называться единичным представлением и что осталось непонятым в историко-философской литературе. И именно потому, что это оказалось непонято и все учение Канта о пространстве, и так же, как и непонято учение Декарта о мышлении. Также ведь мы понимаем тогда, что я, будучи феноменом, одновременно является символом, такого же ранга символичности, как и представление Бога. Ведь обратите внимание, как Декарт будет Бога, например. Бог для него тоже есть единичное существо, не охватывающее, как общее всем видам охватывающее, а принимающее в себя. То есть некое континуальное свойство, или континуальное существо, которое везде присутствует, как стихия или как элемент, пронзает все. Само, не будучи выделено в абстракции, как общее. Помните, я говорил, по прямой линии движения тела. Декарт говорит, в момент, когда движется, будет по прямой линии. То есть как вот там движение начиналось, вот оно сейчас там начнет, а там и будет по прямой. Значит, прямая уже там присутствует. Как свойство движения, которое там будет. Прямая не абстракция, не продукт сравнения движения здесь, движения там и выделения свойства движения по прямой, а все присутствие именно прямого там. Точно так же я или мысль, все присутствие. Я ведь только что недавно говорил, что, например, мы можем переносить акты наблюдения, как акты сознания. С одной точки пространства. Предположение, что и вы, и я, как бы мы ни двигались, придем к одному и тому же знанию. А это имплицировано в нашем предположении, процессом обучения, передачи знаний и так далее. Ребенок, из какой бы он точки ни двигался, он придет все равно в ту точку, в которой я, взрослый, вижу природу объекта, который из другой точки виден ребенку. Но он пока еще не знает этого. Но процесс его... Как он придет к этому знанию, я могу реконструировать этим трансцендентальным переносом самого себя в точку его наблюдения. И по Декарту я имею право. Почему? Потому что я есть партикулярное естество, простое и континуальное. Оно везде присутствует. Уловите вот эту вот абстракцию, это вот представление. Настолько ведь Бог такого же ранга символичности, как и я, потому что вот это я, я говорю, называю силу, потому что это я, или метафизическое я, или трансцендентальное я, оно не есть часть мира. Оно, вот мир, и в нем нет такого предмета, который я называю я. Метафизическое я не есть часть мира. Оно, наоборот, как бы переключатель, который позволяет мне переходить от ряда физического в ряд мыслей и обратно. Вот он как бы витает на границе между и переключает нас из одного ряда в другой. И само это я не является частью мира. Вот что нужно твердо очень усвоить. Но при этом Декарт считает, что это не просто продукт абстракции или отвлечения мышления от тела, а это единичное естество. Кстати, у Канта тоже. Вспомните, трансцендентальное единство перцепции по Канту не есть мысль, не есть представление, не есть общее чего-то притаивая, а есть единичное представление. Так вот, вернемся к этому, о чем я только что говорил в связи с Декартом. Это единичное представление, как я уже перед этим говорил, выполняется, оно как раз и выполняется в наглядных наших терминах, в наглядных возможностях наших психологических. Я, тех или нет. Но так же, как когда мы доказываем теорему о треугольнике, нарисованном здесь, как еще и греки говорили, все геометры потом повторяли, мы не об этом треугольнике доказываем ее. В нем, у этого треугольника три угла не равны двум прямым, а мы докажем, что у него равны. Так мы не о нем говорим. Хотя его, на него показываем, его терминах излагаем, рисуем. Вот так же, как вот мы в терминах «я» наглядно видим вот это, говорим именно о нем, и о нем что-то доказываем, то есть о трансцендентальном «я», но все время у нас фигурирует наше «я», эмпирическое «я», так же, как в геометрии всегда фигурирует нарисованный треугольник, но с предупреждением. Не о нем речь, и не к нему относятся устанавливаемые законы. Так и в философии устанавливаемые тезисы относятся не к тому «я», через которое видится трансцендентальное «я», а относится именно к этому трансцендентальному «я». Но при этом, повторяю, это единичное естество, есть символ, то есть какая-то особая вещь. Не символ, как представление нашего сознания, аналогического, скажем, есть метафор, символ, вот мы символом называем нечто, что является элементом некоторого валятюха такого условного языка, в котором вот почему-то символически, ну скажем, шапка будет называться другим. Но мы знаем, что это шапка, и другой будет символ этого. Нет, символ является вещью. Настолько, я говорю, Бог является того же ранга символичности, что я, что вы знаете, что если для «я» выполняется правило наглядности, то есть трансцендентальное «я» видно через реальное или эмпирическое «я» всегда, так и Бог наделялся физическими качествами. И это был неминуемый ход мысли, потому что Бог того же ранга символичности, что и «я». Как и физическими качествами. Вспомните вот это вот словосочетание. «Sensorium Dei». Как все пронизывающее физическое присутствие пространственно-временное. Сенсориум, да, это чувствилище Бога, в переводе на русский язык. Чувствилище может быть только пространственно-временное. Так вот, это пространство, как скажем там, феномен, все присутствие и время как общность вечной причины. Это именно смена всегда одного. Есть какой-то субстрат, это смена его состояния. Sensorium Dei. На уровне физики предположение Sensorium Dei, как вы знаете, скрыто выступало через допущение, совершенно необходимое для физики того времени, да и в нашей физике, предположение абсолютного пространства и времени. То есть проявление свойств континуальности у некоторого естества, которое одновременно единично. Как прямое движение присутствует в точке и обнаружится, когда будет реальное движение, случится реальное движение, так и я имплицировано и будет в момент любого мышления. Вот это символическое или трансцендентальное я. Мыслить о нем мы можем только через какие-то модели. Почему? Мы можем представлять его только символически, потому что мы одновременно существа природные, и мы живем в этом зазоре между жизнью сознания и натуральным потоком. Здесь вот раскоряченный. Кстати, по моему глубокому убеждению, символ креста имеет также и значение, указывающее на неминуемую нашу раскоряченность вот здесь между натуральным и природным и чем-то, о чем мы можем говорить только символически, потому что мы одновременно существа природы. Ну, например, как можем понять еще иначе, например, Декарт говорит следующую вещь. Это вот в этом оставшемся неоконченном трактате или диалоге о мироздании истины. Значит, вспомните все, что я говорил о дискретности времени, о том, что время делится на части, которые не связаны одна с другой. И если я существую и мыслю в данный момент, то мое существование и мышление в данный момент не вытекает из предшествующего момента, точно так же, как последующий момент не вытекает из этого момента. И вот в контексте вот этого Декарт говорит, значит, я знаю, что я существую, потому что я сомневаюсь, и сомневаясь, я тем самым знаю, что я сомневаюсь, и зная, что я сомневаюсь, я знаю, что я существую. Я существую. И может так случаться, говорит Декарт, что если на одно мгновение я перестал бы мыслить, я перестал бы существовать. Что означает здесь термин «существование»? И что означает «несуществование»? Повторяю, если я хоть на одно мгновение перестал бы мыслить, я перестал бы существовать. Настолько радикально Декарт проводит свой, в кавычках, субъективистский, как он называется, тезис «cogito ergo sum». И есть дополнительная тезис, прямо обратно этому тезису, тоже спекулятивный, умозрительный, то есть требующий, вот, чтобы мы потом не пытались себе представить то, что мы уже поняли в необратимом акте мысли, где понять означает понять только ненаглядно. Так вот, я добавку при этом сделаю, которая для психолога для вас будет шокирующей, как она шокировала и современников Декарта. Они никак не могли понять. И бред какой-то говорит Декарт. Точно так же, как и шокировал меня, и шокирует любого читающего декартовский текст. Значит, я сказал здесь, что если на одно мгновение я перестал бы мыслить, я перестал бы существовать. И обратный тезис. Душа всегда мыслит, говорит Декарт. Душа всегда мыслит. В том числе, вот мы снятся ли нам сны, или в детской, мы занимаемся детской психологией. Неминуемо постулат. Душа всегда мыслит, всегда есть сознание. Потому что, как замечает, кстати, Декарт, конкретно Декарт, даже о сне, что нам говорить, что нам снился сон, мы должны осознать факт сна, что нужно было сознание, даже если мы сон забыли. Чтобы даже сказать, что нам снился сон, то мы должны осознать факт сна. Сознание помыслило. А то, что мы забыли, и не можем потом рассказать этот сон, и даже разобраться в том, что нам снилось, привидение или что угодно, это не имеет значения. Сознание – неминуемое допущение. Точно так же о ребенке. Ему спрашивают, как же в утробе матери? Да нет, в утробе матери, конечно, погружена душа в физические вязкости тела, душа ребенка погружена. Но, тем не менее, душа мыслит всегда, говорит Декарт, упрямо повторяет. Значит, если душа мыслит всегда, а там мы знаем, что если мы на мгновение перестанем мыслить, мы можем перестать существовать, то значит здесь речь идет об особом существовании и о другой длительности сознания, не совпадающей с длительностью нашей реальной психологической жизни. Декарт как бы имеет дело с миром какой-то совершенно чудовищной и странной актуальности. Представьте себе вот какой-то круг, в котором на мгновение, когда мы мыслим, а известно, что мы мыслим не всегда, и что мы внимательны не всегда. Для этого, кстати, умные люди изобретали всякие молитвы, имея в виду не существ, которым они адресовали молитву, а молитву как способ собирания сознания, потому что нормально, естественным образом сознание собраться не может. Его нужно собирать и держать как целое. Мы, реальные существа, иногда в этом режиме, в режим попадаем. То есть, по Декарту, мыслим. И вот когда мы мыслим, говорит Декарт, тогда мы и существуем. И мы выпадаем. Тогда мы не существуем. В смысле слова существования. Потому что оно относится к бытию в этом режиме. Оно называется бытием. Вот там, если бы ни на секунду не приглашалось бы мышление, мы все время держали бы и внимание, и мысли, и так далее, какой-то особой чудной молитвой, такой, что она обнимала бы всю нашу жизнь. И никакой хвост у нас не был бы выставлен, такой, на который другие могли бы наступить и прервать, привести в беспорядок наше упорядоченное состояние. Так вот, как бы мы на секунду врываемся в нечто, имеющее свою длительность. Вот душа мыслит всегда в том режиме жизни сознания. А мы, вот когда мыслим, существуем. А перестанем мыслить, мы что-то другое, к чему термин бытие не применим. Декарт говорит, человек есть среднее между бытием и ничто. Человек есть среднее между бытием или Богом, потому что термин бытие означает, даже если двум другим терминам. Бытие равно истина, бытие равно Бог. Это термины, совпадающие у Декарта. И понятно, почему. Потому что если под бытием имеется вот в виду вот этот режим, о котором только и говорится существование, значит, все остальное, что в другом режиме, в каком-то смысле, в философском смысле, не существует. Существует только то, что выступает, будучи само континуальным, то есть существуя в длительности своей, выступает тогда, когда мы мыслим, когда мы внимательны, когда мы осознаем и так далее, так далее. Вот там вдруг есть, например, в том числе врожденные идеи появляются. А врожденные идеи сам по себе есть указание на другую, не эмпирическую длительность нашей сознательной жизни. Так вот, Бог, если так, вот если я вам говорю, что мы символы, имеем только символы для того, чтобы говорить о чем-то, и можем говорить об этом только на языке символов, в том числе «я», «Бога» и так далее, потому что мы живем одновременно и в натуральном ряду. На какие-то моменты мы выскакиваем в ряд, где другой, вот тот странный мир сплошной актуальности у Декарта. Мир действий, а не страстей, или мир таких действий, которые одновременно являются страстями, то есть состояниями. Вот это, запомните, последний ход – потому что он потом важен нам для всей психологии, теории психологии Декарта. Действие и состояние. Значит, есть состояние страсти души, являются состояниями в том смысле, что это пассивные следы действий или чужих, или собственных. Но сами они страсти, то есть состояние. А есть действие. Так вот, актуальный мир – это мир действий. В том числе Декарт очень забавное предположение вводит в письме, как его, забыл, как звали этого человека. Подумать, предположение повторяется в начале трактата о страстях души. Предположение о том, что можно даже допустить, что все, что мы сейчас видим и чувствуем, переживаем, есть страсти, вызванные давно исчезнувшими действиями. Представьте себе, ну как бы, что-то на нас не сейчас, вот как вот угасшая звезда, вот мы ее сейчас видим, а она угасла, ну еще миллион лет тому назад, ее нет. Вот так может быть наше состояние и есть мир, как свет давно угасшей звезды. Ничего этого давно уже нет. Нет ни предметов, которые на нас действовали бы, вызывали бы эти состояния и так далее, и так далее. Можно вполне говорить Декарт, себе представить, правда, он термин «угасшая звезда» не употреблял, тогда еще в астрономии не появилось этого представления, но мысль вот так, как я вам сейчас привожу. Так вот, значит, совершенно странный, непонятный мир актуальности сплошной, или мир действий, в который мы впадаем, выпадаем. Впадая в него, мы имеем длительность другую, особую. Например, я сказал, длительность врожденных идей. Я потом буду об этом еще говорить. Длительность действия, то есть волевого проявления. А оно может быть только полностью, все целиком. Помните, я говорил вам, свойство воли, в отличие от других явлений. Воля неделима, так же, как добродетель неделима. Значит, там не только все актуально, а актуально все. Все в целом представлено здесь и сейчас. Гикт эт нум. И мы в него впадаем, выпадаем. Впав в него, мы о нем, поскольку даже впав, мы продолжаем быть природными существами, можем говорить лишь символически. Но должны помнить, что мы символы не должны превращать в идолы. В том числе не я не превращать в идол, потому что это только символ. И Бога тоже, очевидно, не превращать в идол. Так вот, и Декарт, вводя вот это вот представление Бога и ничто, как две пропасти, между которыми идет человек. И он средний, если он есть, он оказывается средним между бытием и ничто. А быть средним в данном случае означает, конечно, что и то, и другое, то есть и Бог, и человек есть лишь движение. Есть лишь движение. Я вот фактически говорил вам, употребляю все эти слова, потом, говорил вам о том, что для того, чтобы трансцендентальный аппарат служит для того, чтобы позволить нам говорить о мире, то есть что-то объективировать в мире, наше высказывание, содержание нашего высказывания, объективировать в мире как описание мира. И чтобы уметь это сделать, мы, оказывается, должны вести трансцендентальное представление. А трансцендентальное представление предполагает ничто человека. То есть ничего нет до. Пустота, ничто. В буквальном смысле слова. То есть Декарт как бы производит полную дереализацию человека. А человек лишь то среднее, что будет после этого движения. Помните, говорил Иванов, в котором коллапсировался мир, в котором я вижу Иванова. И мое видение Иванова, и есть события Иванова в мире. Нельзя отделить. Тем самым я фактически говорю, что в основе нашего мышления лежит и всегда будет лежать некоторый мистический опыт. Если под мистический опыт понимать в точном смысле этого слова, в техническом смысле слова. Тот опыт, в котором нет разделения, в котором я есть весь мир. А весь философский наш аппарат, вот тот, который я применяю, есть тот, который появляется как, есть одно хорошее выражение, как вспомосуществование нам, заменяющее нам тот опыт, который мы почему-то не умеем проделать. Вот я, например, не удостоен уметь впадать в мистический опыт, в философию. У меня есть замена тому, чего я не могу другим путем. И вот и Бог, и человек есть движение, человек как среднее, выпадающее в остаток, результате движения, после которого мы можем говорить, вот в мире есть человек, и есть особый способ, как я там, на этом я кончу, потому что я уже чудовищно устал, есть способ называния, есть тот способ, каким те вещи, о которых я говорил, называют себя, и называют себя они Богом. В каком смысле слова? Поскольку я как сокращение, и как тот термин, который пользуется все время Декарт, пользуюсь тоже этим термином, я хочу одну маленькую вещь оговорить. Остальная часть подозрений, которая может возникнуть в ваших головах, меня не интересует. А меня интересует лишь одно, которое, чтобы его не было, чтобы оно не нарушило строгость рассуждений. Вот я говорил символы. Мы раскорячены между что-то, что мы можем лишь символами ухватывать, и сами собой, как частями натурального ряда или потока. Почему возникает необходимость символов? В том числе, кроме всего тех причин, по которым я говорил, еще потому, что мы имеем дело, когда имеем дело с бытием, имеем дело с вещами, которые не имеют оснований в нашем реальном мире. Я говорил вам, добро не имеет оснований в мире. Человек, как человек, не рожден природой. Я говорил вам, что здесь есть точки интенсивности, которые переводят нас, нашу психику, наше природное устройство в другой режим, потом от которого мы сами выпадаем в осадок, как реальные люди. То есть, если бы не было бы в нас ни человеческого, ни природного, то мы не были бы людьми. И теми людьми, какие мы есть, мы становимся или не становимся после того, когда совершилось какое-то движение, взаимоотношения с вещами, которые не имеют основания в реальном природном мире. Природа человека не рождает. Так вот, поскольку в нашей жизни есть такие вот силы, они сами себя, или иначе скажем так, Бог есть их самоназывание. Так они выражаются, потому что другого выражения здесь нет и не может быть. Как еще это назвать? Поэтому и говорят, скажем, человек, который понимает то, что я, о чем я сейчас говорил, понимает, что значит фраза, что Бог создал человека. Ну, конечно же, не родители породили меня. Если я родился как человек. Если я родился, то только, конечно, вторым рождением. И вот, чтобы сказать, что существует такое второе рождение, оно, несомненно, существует. Мы говорим, вот пользуемся или отрицательным символом, или часто, вот, скажем, в отрицательной теологии, так называемой, Бог есть именно отрицательный символ. Значит, нет такого предмета, и есть вот то, о чем я говорил. И так далее. Ну, неважно сейчас, это не имеет значения. В том числе... Это нам нужно, и на этом я кончаю, для понимания «я», капитального «я». Так вот, я сказал, человек среднее, выпадающий в осадок после движения. Значит, в каком-то смысле, и бытие, и человек есть лишь движение. Вот нужно двинуться, и вот потом мы уже можем говорить о предметах в бытии. Но уже должны отличать бытие предметов от существующих предметов. Это разные вещи. Так вот, когито «я», которое возникает как остаток в этом движении, в точке его оно должно само себя сотворить. Помните вот это теорему Декарта? «Я сам. Все только то, что от меня». Что события в мире, и в том числе даже просто восприятие, должны быть индивидуированы. И лишь индивидуируясь, они имеют полную определенность. А индивидуация включает сотворение «я», воспринимающего это событие или судящего о нем. А можно ли сотворить себя? То есть философ одновременно говорит, что то «я», о котором я говорю, есть «я», которое себя сотворило. И в то же время философ, конечно, знает, как я только что показывал, что действительно нельзя создать себя, потому что вот то «я», которое должно сотворить себя, есть то «я», которое сотворится, конечно. Декарт скажет, действием естественного света. Или силой больше, чем сам человек. То есть, что человек, что значит сотворение человеком себя? Человек что-то с собой делает так, чтобы открыть в себе поле действию какой-то другой силы. Больше, чем он сам. Вот эту силу потом можно называть. Или она сама себя называет Богом. Ну, Декарт говорит, что мы такую вещь не могли бы назвать Богом, если бы уже не имели Бога, идею Бога в себе. То есть, если бы мы не жили, не попали бы в круг тавтологии, где одна часть тавтологии соединяется с другой частью. И мы не можем этого не знать тогда, когда подумаем. Давайте на этом кончим.